«Страна революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». В прямом эфире, я напомню, у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван». И есть эфирный телефон для ваших смс. Плюс 7-985-970-45-45. А в гостях у нас доктор исторических наук, профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы сегодня говорим о так называемом деле Корнилова. Один из ключевых эпизодов 1917 года. Событие, которое, как многие считают, расшатало власть временного правительства, обрушило все прежние коалиции вокруг Керенского, ну и дало шанс Ленину и большевикам, в конце концов, взять власть в Петрограде, затем и в России. Александр, давайте мы с одного вопроса, такого дальнего, немножко начнем. Происхождение генерала Лавра Корнилова и, собственно, чем он прославился к 1917 году, так что он стал одной из ключевых фигур.
Да, он действительно уже успел прославиться, но так умеренно. Из казаков его жизнь была связана с военной службой, как мы понимаем, но с такой, я бы сказал, научной составляющей. Он осуществлял географические разведывательные экспедиции, участвовал в них. И он специалист по Кашгаре. У него есть книга по Кашгаре.
Знал азиатские языки,
по-моему. Знал языки и был в Китае представителем России, ну, военным, естественно. Но участвовал, очевидно, в русско-японской войне, Сандепу, Мукден. То есть, в общем, к началу Первой мировой войны это такой уже человек с отличиями, командовал потом во время войны дивизией, но, надо сказать, с такими немножко махновскими особенностями по части дисциплины, потому что, когда русская армия, значит, подошла к Карпатам и оседлала Карпаты, он, как утверждается начальниками, вопреки их указаниям, спустился, значит, в Венгрию равнинную, там его окружили, большие потери. В общем, ему за это досталось. А потом он еще и в плен попал. Ну, тут уже его вина.
Раненый, по-моему, да?
Да, потому что это 15-й год, это стратегическое отступление русской армии, так он из этого плена сбежал. То есть, человек, мы видим, с такими немножечко уже авантюрными, ну, в данном случае, в хорошем смысле слова, в смысле побега, склонностями. И вот так получилось, что, имея определенную уже славу как человек, бежавший из плена, он был назначен как раз 2 марта 1917 года военным губернатором Петербурга, Петрограда на тот момент. И именно он арестовал царскую семью.
А кто его продвинул вот на пост на этот?
Разные.
Есть разные версии.
Да, есть просто разные версии, поэтому я на этом остановлюсь, что версии разные, потому что, с одной стороны, он имел, видимо, такую теневую репутацию не монархиста и, соответственно, Комитет Государственной Думы, Временный Комитет Государственной Думы эти назначения осуществлял, но считается, что решено это дело было до февральской революции. То есть, может быть, это просто в случае ротации он рассматривался как такая кандидатура. Но я думаю, что вот эта вторая версия, что дело было решено до февральской революции, хромает, потому что Хабалов, если бы не февральская революция, видимо, бы и оставался на этом посту. Поэтому, скорее всего, все-таки вот либералы.
Гучков. Вот, ну, называют Гучкова.
Ну, например,
Гучков. Он же военный министр был.
Ну, он же в этот момент еще не был военным министром. Временный комитет Государственной Думы. Хатингельгард. Там он вот военной комиссией руководил до Гучкова. Может, он.
Но он недолго ведь был, собственно, этим военным губернатором.
Он там прославился.
Вот
потому
давайте.
Что он был аккурат до апрельского кризиса 1917 года. Тут мы уже вступаем в 1917 год. Это уже ближе к нашей теме. Он показал себя, потому что во время апрельского кризиса, когда массы возмущенные ноты Милюкова вышли на улицу, масса вооруженная, он вызвал к правительству, к правительственному зданию артиллерию.
По Мариинскому дворцу, да?
Мариинскому дворцу, и, в общем, намерение у него, ну, это как раз они в связке с Гучковым делали, поэтому с Гучковым они, конечно же, друзья в этот период. Но солдатский комитет и совет ему артиллерию не дал. Нет, ребята, артиллерию я вам не дам. В итоге апрельский кризис завершился сдвигом власти очень серьезным, образованием коалиции либералов и социалистов. Корнилов был возмущен такими нарушениями дисциплины. Вот тогда ему не дали навести порядок и попросился в действующую армию. И в действующую армию он уехал не один. Уехал с таким интересным человеком, Василий Завойко, который был у него теперь ординарцем.
Спичрайтер, да?
Но это, вот вы правильно сказали, это спичрайтер, и не просто спичрайтер, а еще и топ-менеджер.
Политтехнолог.
Человек с крупными бизнес-связками, он входил в совет общества Эмбо там, он вообще такой человек Путилова, на самом деле. Но действительно, издатель, спичрайтер. Спичрайтер, правда, очень специфический. Корнилову нравилось. Он писал таким выспренным тоном. Вот если бы у Корнилова каким-то чудом вся эта эпопея получилась, то ему, оду ему как Минину и Пожарскому за Войко бы написал хорошо, спасителю Отечества. Но когда читаешь это и сравниваешь вообще с документами того времени, бросается в глаза некоторая архаичность его слога и такая пафосность. Но, во всяком случае, связи у Корнилова образовались очень интересные с бизнес-кругами, и Завойко сразу же начал его активно пиарить. Он командовал 8-й армией Юго-Западного фронта.
Корнилов,
да. Фронт этот был намечен к наступлению этому несчастному июньскому. И уже заранее вышла, еще до наступления, брошюра «Вот какой хороший Корнилов, какой он славный человек».
А Корнилов там создавал всякие ударные отряды.
Да, ну их вообще-то создал не только Корнилов, потому что само решение было принято Брусиловым, главнокомандующим, ну, соответственно, и Керенский там, Керенский был в этих рассуждениях. Это здравая была идея. Раз армия разлагается, армия, в общем, воевать не очень хотела, это было уже очень заметно, и заметно это было к февралю, а не после февраля, то нужно брать людей наиболее мотивированных, наиболее боеспособных, как-то дополнительно готовить, чтобы они шли в первых рядах, вот эти вот части, которые потом будут называться ударники. И действительно, эти части создавались, в том числе и Корниловым, и Корнилов вот в июньском наступлении уже ими располагал. Правда, они ситуацию не очень изменили, но, во всяком случае, были такие.
Но у него же еще был какой-то такой особый конвой там из каких-то среднеазиатских всадников.
Да, у него, значит, были текинцы.
Текинцы... Это туркмены, да?
Нет. Здесь боюсь, да, сказать, вот туркмены или они точно, но тюрки. И они были ему лично преданы. Они, так сказать, вот с Первой мировой войны как-то вот у него сложилось это специфическое, значит, воинское
личная подразделение. Личная гвардия, да?
Личная гвардия. И очень она потом пугала политиков, потому что когда он 10 августа приехал на заседание Временного правительства, он их выставил у здания с пулеметами. Спросили, зачем? Ну, мало ли что, сказал Корнилов, намекая на то, что не очень доверяет Временному правительству уже в этот момент.
Ну, он объяснял там что-то, что покушение готовится,
да,
там,
возможно,
что-то такое.
Да,
в общем, два пулемета притащили, это правда.
В общем, от террористов они бы отстрелялись. Или от тех, кто бы решил его арестовать внутри, если бы такая мысль кому-то пришла в голову.
Так, и что вот с этим наступлением, как вы сказали, несчастным, так сказать, происходило? Насколько я понимаю, у Корнилова что-то все-таки получилось, в отличие от других.
Да, ну, в отличие, не только в отличие от других, потому что некоторая продвижка Юго-Западного фронта была. Но Корниловская армия, она и назначалась в Юго-Западном фронте, правда, потому что основной-то удар должны были другие наносить. То есть идея-то была очень смелая. Вот забыли про овраги, так нарисовали красиво. Но он и должен был наносить удар в центре. Он нанес его, это так было задумано, чуть позже. То есть когда уже австрийцы изменили конфигурацию там, резервов своих. То есть все было для того, чтобы у него получилось. У него получилось, он взял Калуш, Галич. Это хороший такой успех, немножко бессмысленный, потому что русская армия уже это все брала и потом оставляла. Там главная проблема была в том, что все равно бы это наступление, будь оно при Николае II или будь оно вот здесь, но бы уперлось в Карпаты.
Ну, это во-первых. Во-вторых, немцы всегда, когда австрийцы, дела были плохи, они перебрасывали свои войска, да, и останавливают русскую армию.
Не просто останавливают, а наносят ей поражение с большими потерями. То есть, в данном случае это и произошло. Под Тарнополем случился прорыв. Войска покатились назад. Так вот, Корнилов и его вот эти замечательные спичрайтеры, тут эта команда начнет сейчас расширяться, мы об этих людях еще поговорим, они начали докладывать в Петроград, что русская армия побежала вообще при первом нажиме. Керенский сначала поверил, а потом по расследованию он другую точку зрения, так сказать, вот начал отстаивать, что они побежали не потому, что они были разложены большевистской пропагандой. Ну, действительно, большевикам вести пропаганду на Юго-Западном фронте было не так просто, как, скажем, на Северном или там в Петрограде. Все-таки было скорее общее настроение войск. Но дело в том, что немцы нанесли действительно очень мощные артиллерийские удары, и очень большие были потери в районах их прорыва. Поэтому войска побежали, когда осуществился прорыв на фланге. Началось наступление. Ну, в общем, ну, любая армия в таких условиях будет отступать, скорее всего. И все было не так просто, не так однозначно. Но вот он очень сразу стал вносить, он и его окружение, политический такой контекст, что армию разложили злые силы, и необходимо срочно ввести смертную казнь в тылу. Для начала...
И за пропаганду там наказывают сурово.
Да, и вот как это потом? Давайте введем, а там разберемся. Сначала введем на фронте. Причем еще до того, как смертная казнь была официально введена на фронте, это произойдет 12 июля. А напомню, вот вся эта, значит, наступление начинается 18 июня, все даты по старому стилю, естественно, 6 июля контрнаступление немцев. Одновременно происходит волнение в Петрограде, никак с этим толком не связанное, ну, это как бы отдельная совершенно история. Но вот давайте введем смертную казнь против дезертиров, мародеров, это же благородно, это все понятно. Только дело в том, что она уже осуществлялась в этот момент и совершенно законно. Потому что декларация прав солдат такая была, принятая в мае 1917 года как раз Керенским, как уже военным министром. И там давалось право применения оружия против мародеров и дезертиров в зоне военных действий. Ну, как говорят, без суда и следствия можно было, чтобы остановить вот откровенные преступления.
Что, собственно, у Корнилова и происходило?
Что происходило у Корнилова, происходило наверняка и у других. И офицеры, кстати говоря, потом как бы были такие, уже даже в том числе и в эмигрантской литературе, что вот в чем там стиле за февраль, потому что там же тоже были расправы над офицерами со стороны, так сказать, солдат. А тут офицеры получили некое преобладание. В этой ситуации как бы морально их поддерживали, что действительно, ну, бардак, надо прекращать. И вот на этой волне 12 июля вводится смертная казнь на фронте, и начинают требовать, вот образуется вокруг Корнилова некоторое окружение, которое начинает выдвигать политические требования, связанные именно со смертной казнью в тылу. Что же это за окружение? Мы уже знаем Завойко. Но тут появляются другие персонажи, гораздо более влиятельные на тот момент. Это два эсера. Савенков Борис Викторович и Филоненко Максимилианович. Причем Савенков – это эсер с очень громкой фамилией, с очень громким прошлым. И Керенский просто влюблен в него, вот как аура борца революции.
И в этот момент он управляющий военным министром.
И в этот момент он еще не управляющий военным министром, он комиссар Юго-Западного фронта. Да. А Филоненко – комиссар как раз при Корнилове, оказывается. И тут вот они тоже сходятся.
Ну, штабс-капитан, по-моему.
И да, эти люди такой... понимают, что у них в руках... колоссальный козырь. Человек, которого можно продвинуть, который имеет некоторую популярность, который имеет хорошие связи в бизнесе, хороший, то есть, пиар. И можно продвигать свои идеи, давить на Керенского. Потому что Савенков находился правее Керенского. У него концепция была такая, у Савенкова, что коалиция эта дряблая, она, ну, может, дотянет до учредительного собрания, но все равно она же не подавит вот эти все левацкие силы, которые, так сказать, изо всех подворотен все равно вылезут. Хоть в июле потерпели поражение, все равно вылезут. Поэтому нужно установить режим гражданских лиц, преданных революционеров, но у которых рука не дрогнет, бороться за демократию самым каленым железом. Угу. Военно-полевые суды, революционно-демократические суды в тылу, смертная казнь, в том числе, конечно, за пропаганду всяких вредных идей. То есть, вот это савенковская такая позиция. У Корнилова позиция правее, потому что зачем нам эти гражданские, когда мы все
мы это сами разберемся.
Прекрасно военно-полевые суды можем сделать офицерским порядком. Надо сказать, что здесь...
А Филоненко на позиции Савенкова?
Ну, практически, да. И левее их оказывается Керенский, чтобы мы полный расклад поняли. Его задача, вот вроде как он держит ситуацию, довести ее до учредительного собрания. Учредительное собрание примет все основные решения, и революция закончится успешно. Демократией и социальным прогрессом.
Ну и врага победили заодно.
Врага Галиции. Победили тут вот, это от англичан уже теперь зависит с французами, потому что наше наступление, да, американцев, наше наступление что-то не задалось. Но мы должны понимать, что общественное это настроение в городах еще левее. И для них Керенский это очень правый политик. Почему? Потому что нарастает социально-экономический кризис. Керенский с ним не борется. Социальные реформы заблокированы. И за них активно выступает Чернов. Тоже СР, но более левый. Большевики в этом раскладе находятся где-то далеко-далеко на левом фланге. Но время работает на них, потому что социальный кризис углубляется. Вот Корнилов решил все это остановить. И здесь он нашел, конечно, поддержку более правых кругов, которые в этих условиях после апрельского кризиса деморализованы. Это вот кадеты. Они вообще вышли из правительства на какое-то время.
Ну, вообще в кадетскую партию влились многие те, кто были
активисты. Кто еще правее, конечно.
Ну, да. Так поправило.
То есть, правда. Конечно, буржуазия, сторонники порядка, частной собственности, либеральных ценностей, они все там. Но страна хочет социальных преобразований и не либеральных. Вот шоковая терапия, так сказать, это не популярная идея в этот момент. Скорее, вот какие-то социал-демократические реформы. Вот чего хочет страна. И проблема заключалась в том, что Царенков это понимал и думал, каким образом совместить. Да, так сказать, обещание все-таки какого-то левого курса и жесткую руку. А Корнилов считал, что жесткой руки будет
вполне
достаточно.
Левая политика правыми руками.
Скорее, правая политика левыми руками.
Ну, вот они и боролись.
Да.
Как это сделать.
То есть, здесь вот очень важно, чтобы слушатель понял все эти нюансы, потому что это некий политический спектр, в котором Корнилов оказывается вне своего времени и пространства. Он, условно говоря, чувствует себя Пиночетом, а 17-й год – это даже не Франко в Испании, понимаете? Это гораздо более левая ситуация, и шансы просто совершить государственный переворот очень малы. Он этого не понимает. И это очень важно.
А вот как получается его продвинуть вот на этой волне поражения? Он быстро армия, потом фронт, потом верховный главнокомандующий, буквально там меньше, чем за месяц.
Получается очень здорово, потому что у него есть такой лоббист, как Савенков. Савенков приходит к Керенскому. Савенков для него, ну, так сказать, герой, тем более фронт, идеи, он понимает, как...
А Брусилов не справился.
А Керенскому нужно на Брусилова все и свалить, потому что Керенский же пиарил это наступление. Все говорили Керенскому, не надо, не справитесь, не получится. Нет, получится. Не получилось. Значит, кто виноват? Брусилов виноват. Нужно кем-то заменить. И вот было такое совещание 16 июля, где генералы... Правда, ну, по воспоминаниям, скорее, Керенского вели себя как истеричные бабы. И вообще слово «бабы» тут будет звучать часто. Прошу женщин не обижаться, это не про них, это про определенный тип политика, да. Вот, там чуть ли не расплакался Деникин и так далее. И все они требовали, ну, навести какой-то порядок. И пришла телеграмма, которую, как мы теперь понимаем, писали Савенков и Филоненко. С такими более-менее здравыми суждениями, что нужно порядок, но демократический. И Керенский... Ну вот, вот здравый человек, нормальный, и Савенков его рекомендует. Ну, наши партийные...
То есть, это телеграмма Корнилова, собственно.
Телеграмма от имени Корнилова, да. В итоге они его сначала на Юго-Западный фронт продвигают, это Савенкову легко было сделать, он комиссар фронта, а затем они предлагают его главнокомандующим. И Керенский говорит, да, давайте, действительно, отличная идея, отличный человек, популярный, сплотится, так сказать, страна, все поймут, что сейчас будет как бы новое возрождение армии. Но первое, что случилось после того, как это назначение было сделано, Корнилов тут же разочаровал Керенского. Он выставил ему условия, что я буду назначен, но только если буду отвечать перед народом и своей совестью. Угу. Керенский немножко ошалел.
И в кадровые дела не вмешиваетесь.
Вообще в военные дела никак не вмешиваетесь. И
ну,
в тылу
может,
надо,
это и логично.
В тылу надо навести порядок. Ну, как бы Том ультиматум и не понравился премьер-министру, а он как раз вот стал премьер-министром в этот момент.
Да, Лев ушел в отставку.
Да, он как-то поколебался, Керенский, но Савенков уговаривает. Савенков тут был назначен управляющим военным министерством, то есть де-факто военным министром, потому что у Керенского много вообще задач, но как бы вот заниматься военными делами будет Савенков. Но Савенков объяснил, ну, мне так удобно будет вот с этим. Ну, договорились, ладно. Ничего. И в итоге вроде бы все получилось очень здорово и хорошо. Есть популярный главнокомандующий, есть управляющий военным ведомством, который с ним в союзе. Керенский занимается большой политикой, режим стабилизировался. Ну, как бы война более-менее вошла в какое-то стабильное русло.
А немцы дальше не идут?
Нам нужно ждать учредительного собрания, выбора учредительного собрания.
И тут.
Корнилов, выясняется, что ему мало фронта. И, в общем, это тоже логично, потому что тыл разлагается, фронт не удается как-то ему, значит, стабилизировать. Чтобы установить порядок на фронте, нужно установить порядок в тылу. И по итогам этого вот совещания, о котором мы говорили 16 июля, была дана команда такому генералу, Плющевский такой был, составить некоторую меморандум, где обобщить вот все требования всех генералов, которые были высказаны.
Ну, типа программы такой сделать, да?
Ну, сначала просто записку. Он сделал эту записку. Савенков, Филоненко, Корнилов говорят: о, какая хорошая записка. Давайте это будет записка Корнилова. Давайте мы ее сейчас еще доведем. И сначала ее довели Корнилов и Завойко. И когда они показали Савенкову, это не очень понравилось Савенкову, который в этот момент составлял свою записку. Он сказал: давайте я возьму это на изучение. Тут начинается, знаете, программа 500 дней, помните ее?
Но все улучшают.
Все пытались ее сделать своей. Вот. И вот эта вот записка, значит, этого генерала, она стала обрастать начальниками и подробностями. Но Корнилов решил ее презентовать первым. Поехал с ней на заседание Временного правительства, и состоялось первое заседание с его участием 3 августа, где он начал подробно, занудно рассказывать о тех мероприятиях, которые он собирается реализовать на фронте, с тем, чтобы потом перейти к гражданской части, где были такие вещи, которые тут же бы вызвали его отставку, потому что он предлагал ввести военную дисциплину на транспорте и на всех предприятиях, которые работают на оборону, а мы помним, это 17-й год.
А кто работает плохо, тех в армию забирать?
Нет, не в армию забирать, а сажать.
Ну, тоже.
Сразу сажать. А потом надо же еще ввести смертную казнь в тылу, и тоже понятно, что, может быть, и не сажать. Керенский потом очень интересно в своих мемуарах рассуждал, что, ну, это же было невозможно, нельзя же посадить за поломку детали человека.
Ну, товарищ Сталин показал, что это возможно. Тут мы сделаем небольшой перерыв с Александром Шубиным и вернемся через пару минут после объявлений.
Цена революции.
В этот понедельник после 11 утра слушайте интервью с послом США в России Джоном Тафтом. Эфир ведет Алексей Венедиктов. Не пропустите. В понедельник после 11 утра. В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политик Дмитрий Гудков, ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
В понедельник после 10 вечера на программу «Арсенал» в гости приходит гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров. Будем говорить об экипировке солдата будущего и о других перспективных разработках. «Арсенал» по понедельникам после 22 часов.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часу ночи.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы», 91.2 в диапазоне FM.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, мы продолжаем с Александром Шубиным, доктором исторических наук, говорить о Корнилове. И вот что-то было важное на этом совещании.
Да-да, вот вы представьте себе эту картину. Да, занудный, долгий доклад Корнилова. И Керенский думает, как бы он не дошел до внутренних вопросов, потому что это вызовет скандал. Правые налево бросятся, и будет кризис правительственный. И он говорит, ну, Лавр Георгиевич, ну, не надо таких подробностей, все-таки это правительство. Давайте потом меморандум передадите, и все. И Корнилов как-то смутился, быстро закруглился и спрашивает у Савенкова, а что такое-то? Савенков ему говорит, да ты смотри, тут какие люди-то сидят. Чернов сидит. А про Чернова тогда ходили слухи, как про Ленина. Собственно, правая пресса как раз начала атаку, что Ленин уж явный шпион. Но посмотрите на этих других левых. И даже вот в правительстве у нас заседает левого направления СССР. Он не был то, что мы называем левые СССР, но левого направления СССР. А он ведь тоже в эмиграции-то был пораженец. И Корнилов решил, что Савенков просто ему сообщил, что не надо говорить военных подробностей, потому что Чернов сейчас побежит просто телеграмму в германский генштаб отбивать.
Хотя в окружении, как выяснилось потом у Чернова, был один человек, который действительно шпионил.
Он не шпионил. Это было, во-первых, в эмиграции, не в этот период. И он давал политические обзоры немцам, действительно, будучи таким нейтральным человеком, и действительно был знаком с Черновым. Но это было давно, и он давал общеполитические обзоры.
Ну ладно, это боковая тема.
Вот, да, в общем, во всяком случае, Чернов шпионом не был. Да, это было доказано это и официально
признано. Ну, в любом случае, Корнилов ушел оттуда с тяжелыми чувствами,
после чего у него начались трения на два фронта, как говорил Савенков. Я веду борьбу на два фронта. Савенков вел борьбу с Корниловым и с Керенским. И это очень важно нам понять, чтобы понять вообще роль Савенкова во всей остальной драме, которая немножечко незаслуженно затмевается ролью любого.
Ну, это посредник, да?
Они все тут посредники, потому что Завойко тусуется с предпринимателями, такой правый суетун, который им одну картину рисует, Корнилову другую. Ну, лоббирует Корнилову вот идеи правых. Савенков посредник между Керенским и Корниловым, но при этом он не согласен ни с одним из них. Корнилова он давит в том направлении, что нужна диктатура, но диктатура гражданских революционеров.
И с участием Керенского, естественно.
Керенский наш будущий президент. Мы должны его продвинуть, но твердой рукой, и тогда, в общем, будет хорошо для России.
А вы спаситель Отечества.
А вы будете правой рукой, так сказать, президента нашего. А Корнилову это мало уже. При этом Савенков идет к Керенскому, начинает разочаровываться в Керенском нашем будущем президенте, потому что тот не хочет вводить смертную казнь. Он же боролся всю свою жизнь, сознательную, политическую, против смертной казни. Забегая вперед, скажу, что в последний момент Савенкову удалось уговорить Керенского вынести вопрос о смертной казни все-таки на правительство, что, кстати, не гарантировало ее введение. И Керенский объяснял, что если бы это решение было принято, мы бы, скорее всего, ее не применяли, потому что мы бы обставили это таким количеством оговорок, ну, что только Чикатило, понимаете, вот можно. А у Савенкова была совершенно другая идея. Он, в общем, склонялся к массовому террору против политических противников. Ну, такой Сен-Жуст и Робеспьер, да, вот... Собственно, именно примерно с теми же такими общедемократическими в будущем идеями, а сейчас диктатура.
Но они, в конце концов, до чего-то ведь договариваются, что надо усмирить, так сказать, этих крайне левых, войска там куда-то подтянуть.
Вот в том-то все и дело, что они в конечном итоге думают, что договорились, а договорились о разном, каждый о своем. И уже 10 августа, вот как я уже говорил, в присутствии этих пулеметчиков, значит, Корнилов прибывает на заседание правительства, как ему говорил Савенков. И Савенков хочет, чтобы это было заседание правительства, потому что он понимает, что вот эти жесткие меры поддержат кадеты. Он рассчитывает опереться на кадетов. Керенский это все понимает. Понимает, что в следующий момент развалится правительство. Ему придется избавиться от левого крыла правительства, потому что они это никогда не одобрят.
И он... А это конфликт с Советом, естественно. Это,
значит, будет немедленно взрыв в Петрограде. Это уже все понятно. Будет взрыв в Петрограде. Потому что Совет влиятелен. Совет это не большевики. Это те же эсеры-меньшевики. Но они за радикальную демократию. Они за все-таки какие-то социальные преобразования. Керенских еле сдерживает, чтобы они не перегрызлись с кадетами. В общем, он человек баланс. И вот сейчас ему этот баланс нарушит. В итоге он правительственное заседание не собирает. Он выслушивает Корнилова узким кругом.
С Некрасовым и еще с
кем-то. Некрасов и Терещенко присутствовали втроем.
Масоны, между прочим.
Да, они все, ну, старые друзья, я бы так сказал. Потому что сейчас уже эта масонская игра потеряла свое значение. Кстати, с Некрасовым они по итогам этой всей истории поссорятся. Так что не столь прочные эти связи, как хмалюют. Но, во всяком случае, они урезонивают Корнилова. Они говорят, ты не лезь вот в гражданские дела. Ну, не твое это, не разбираешься ты. Надо сказать, что генерал Алексеев как-то сказал, что Корнилов – это человек с сердцем льва, но головой барана. Вот Корнилов не понимал, что он не разбирается в политической ситуации. Он думал, что силой можно загнать вот это вот быдло в подворотню, не понимая, ну, реальной мощи самоорганизации в тот момент. Ведь можно было захватить Петроград, но раскололась бы вся страна. Ну, собственно, вот есть там опыт Испании 1936 года, когда правый переворот провоцирует гражданскую войну. Так в 17-м году...
В общем, вы считаете, что надо было лавировать?
Я констатирую просто ситуацию...
Что и делал Керенский?
Я констатирую, в случае даже успешного правого переворота гражданская война случилась бы в августе 1917 года неминуемо, потому что вся страна покрылась вооруженными просто комитетами.
Так. Они, мы отклонились. Они выслушали его втроем.
В итоге они его выслушали, и оказалось, что это записка уже не Корнилова, а это была записка уже Савенкова. То есть Корнилов начал продвигать идеи Савенкова. Там были в основном савенковские идеи. И Савенков уже совершенно взбешенный потом приходил к Керенскому и говорил, почему вы не утвердили? Я с трудом уговорил Корнилова на то, что мы гражданские будем рулить вот этой всей ситуацией, что в армии сохранятся армейские комитеты, которые будут присматривать за реакционным офицерством. А вы это не дали утвердить.
То есть компромисс не состоялся?
Компромисс не состоялся. Керенский в колебаниях, Савенков в колебаниях, и тут на арену, значит, новая сцена открывается перед нами, государственное совещание. Можно, Москва, большевики не мешают,
не участвуют.
Осмотр сил, и вот здесь можно презентовать программу. И здесь Корнилов выступает в качестве лидера правого фланга, то есть он начинает прямо опираться на то, что существенно правее Керенского, что Керенскому, конечно, не нравится. Он становится, ну, вторым кандидатом в президенты.
«Гряди, вождь, спасай Россию», говорит один из лидеров кадетов Федор Рудичев.
Да. Причем нужно понять антураж. Это стоит толпа, ему под ноги кидают цветы, Рудичев произносит эту пафосную фразу, его хватают, значит, и несут. Рыдающие дамы в торжественных одеждах. Так это все кино вообще. Это вот почему до сих пор не снято, это просто трагедия. Я считаю, что до сих пор не снят фильм на эту тему. Вот, хотя отдельные эпизоды есть. Там в «Тихом Доне» есть этот эпизод. Потом молитва иконе Иверской Божьей Матери. И, наконец, мы как разоперстая заря, как иронически пишет Суханов, предстаем перед государственным совещанием, но вначале выступает Керенский, ну, ему по рангу положено, и говорит, что я положу предел правым там всяким заговорщикам, если они появятся. То есть намеки уже такие довольно жесткие.
Довольно путанная речь, как писали все. Такая
во-первых,
истерическая...
когда он вступил, был там полный, так сказать, хаос, потому что одни встали с аплодисментами, правая часть, левая часть сидела демонстративно.
Это когда Корнилов, да?
Когда Корнилов им... А, вы про Керенского,
но
да.
Керенского спутанная такая пишут.
Я как раз вот воспринял вашу реакцию именно по поводу Корнилова, потому что она была тоже очень путанной. Там у всех были путанные речи. Речь Керенского внутренне логична, но дело в том, что Керенский вообще... ориентировался на зрителя, а не на читателя. Зритель слушал сердцем. Эмоционально это все воспринималось. Любители были.
А если не было радио и телевидения.
Да, если читаешь, да, это уже другое впечатление. Я думаю, что если наш разговор тоже просто расшифровать, он не будет книгой. Так вот, Корнилов вступал на трибуну, и одни кричали другим, которые не хотят вставать, хамы, другие им кричали холопы. Микрофона не было тогда еще, и нужно было вот это все перекричать. И, в общем, Корнилов как-то немножко потерялся. Ну, в общем, он излагал, да, нужды офицерства. Его программу грамотно изложил Каледин. Вот там действительно была такая жесткая программа наведения порядка и дисциплины. Тоже был скандал, но, во всяком случае, там хоть программа была. И Корнилов ушел крайне разочарованным, потому что он решил, что Керенский, в общем, его унизил на государственном совещании. Он так и говорил. И, в общем, начинается уже история самого вот этого вот выступления Корнилова, по поводу которого есть дискуссия, был ли там заговор. Некоторые публицисты, особенно телевизионные, говорят, что не было даже мятежа Корнилова. Ну, здесь уж, это, как говорится, ни в какие ворота доказательства мятежа у нас на поверхности. Но интересная интрига, был ли заговор. То есть, произошло ли недоразумение в ходе всех этих сложных переговоров, или Корнилов действительно планировал переворот?
Я за недоразумение.
Да, а я за переворот. Вот будет нам что-то
судить.
Да, доказательства нам приводят, ну, во-первых, все-таки материалы следствия. Этот двухтомник опубликован, я его внимательно прочитал, проанализировал свои книги, и те, кто вели следствие, сочувствовали Корнилову, они вообще-то прятали концы. Но кое-что, и это кое-что я буду по ходу повествования, так сказать, вынимать на поверхность, кое-что осталось и там. Но дело в том, что потом довольно откровенно в своих мемуарах об этом рассказывал Лукомский, который был, собственно, руководитель генерального штаба, ближайший к Корнилову человек, уже скрывать было нечего. И, конечно, там признаки заговора налицо. Значит, что хотел Корнилов, как он себе это дело представлял? Мы выдвигаем к Петрограду корпус, во главе которого назначаем нашего человека, Крымова. Александр Михайлович Крымов, человек известный, он еще хотел там чуть ли не на царский пост с пистолетом кидаться, значит, такой тоже авантюрного склада человек, такой диктаторский республиканец, ну, или там конституционалист, но, во всяком случае, диктаторского достаточно склада.
Да, он к Родзянко ходил, тот его выгнал фактически, ну, сказал, что он не может такие речи слушать.
Да, такие умеет. Речи не может, во всяком случае, это был человек решительный, и между собой они говорили то, что они не говорили Керенскому, то есть о недоразумении речь не идет. Они скрывали свои истинные планы не только от Керенского, но даже кое-какие от Савенкова, с которым теснее общались. Значит, что они себе говорили? Они говорили, что, ну, Крымов, конечно, нужен Крымов в главе этого корпуса. Он не постесняется перевесить всех, кого надо, а при случае весь совет этих рабочих депутатов. Знаете, совет рабочих депутатов на тот момент это, ну, элемент политической структуры фундаментальной страны. Собственно, его представители заседают в правительстве. Если вы вешаете депутатов этого совета, вы должны вешать часть правительства. Ну, собственно, по поводу Чернова тут особых вопросов у Корнилова бы не возникло. По поводу Савенкова они говорят так, что Савенков, конечно, человек наш. Он, конечно, понимает, что нужно навести порядок. Но все-таки не надо ему всего говорить, потому что Крымов перевешивает с точки зрения Савенкова лишних 30-40 человек, а Савенкову это не понравится. Он потом поймет нашу правоту. Но все-таки...
А Савенков просит все-таки Крымова не назначать во главе этого корпуса.
А Савенков, он посредник, он передает от Керенского пожелание не Крымова. Керенский строго не Крымова. Строго. Ему эта часть нужна. Она нужна ему, чтобы она подчинялась ему на случай вот каких-то неприятностей большевистских.
Фактически это вот там как-то это подавалось, что будет создан некий Петроградский фронт, туда подойдут верные части, и когда премьер-министру нужно будет, они подавят мятеж.
Они в случае мятеж, чего подавят, что, собственно, что, собственно, Керенский пытался делать в октябре 1917 года, во главе, кстати, с тем же человеком, который планировался вместо Крымова, во главе с Красновым. А Краснов на тот момент был более лоялен Керенскому. Крымов не был лоялен Керенскому. Они просто планируют спецоперацию. Далее. Керенский запрещает этому корпусу входить в Петроград. Потому что в зону его действия, в зону чрезвычайного положения не входит Петроград. У Крымова есть карты, это есть материал следствия, где подробная карта Петрограда с разбивкой на участки, где какие части будут стоять. При этом указание разоружения войск Петроградского гарнизона, кроме военных училищ. Все продумали. Училища не трогаем.
Ну, разумно, да, разумно. Конечно, вот, большевичная часть.
То есть мы осуществляем, ну, обольшевиченные, на тот момент еще не обольшевиченные. Этот процесс, да. То есть в этот момент мы разоружаем части, лояльные правительству. Устанавливаем чрезвычайное положение, вешаем всех, кто нам не нравится. И тут возникает тонкий нюанс, потому что сроки подхода корпуса согласуются с Савенковым. И не случайно. Потому что Корнилов, когда уже вся эта заваруха началась, буквально в последний момент, отправляет Савенкову телеграмму в Петроград, что корпус будет готов 28 августа. Нам нужно все к 28 августа. Что нужно? И здесь есть у них некоторая общая схема. Потому что Саенков понимает, как только будет введена смертная казнь, правительство развалится. Ну, потому что левые будут против, кадеты, если вопрос будет вообще вынесен, кадеты будут ультимативно требовать ее введения. Если она не будет введена, они уходят. Правительство разваливается, дезорганизуется правительство.
И тут-то большевики и возьмутся за оружие.
В тот и не большевики возьмутся. Начнется новый апрельский кризис. Я напомню, что в апрельский кризис солдат на улицу вводили никакие не большевики, а люди типа прапорщика Линда, которого потом, который был комиссаром временного правительства, погибшим, так сказать, наводя дисциплину.
Ну, то через есть, несколько месяцев, да?
Ну, то есть, это будут волнения какие-то, которые мы подавим, перевешиваем, уж тут не очень разбираясь, кто прав, кто виноват, устанавливаем чрезвычайное положение в Петрограде, а правительства-то нету. И здесь можно и правительство сформировать. А кто же его сформирует? Ну, конечно, мы возьмем Керенского, но нужны еще хорошие люди. Саенков заменит социалистов, он же социалист, но только очень правый. Ну, возьмем Плеханова еще, вот, крайне правый на тот момент социалист. И нужны деятели более правые. А для более правых деятелей нужно с ними вообще проконсультироваться. Здесь у нас есть Завойко, и вдруг появляется еще одна персона, очень интересная, очень суетливая и сыгравшая в этих событиях колоссальную трагикомическую роль.
Да, это персонаж прямо гоголевский.
Да, появляется Владимир Николаевич Львов. Не путать, собственно, с Георгием Львовым, который бывший руководитель временного правительства. Этот человек тоже входил в правительство в качестве обер-прокурора Синода. Но из правительства был выгнан. И это важно. Его в новое правительство
обиженный.
Взяли. Он обиженный. А появляется он прямо как лучший друг Керенского. Он появляется с, так сказать, объятиями. Я хочу вот вам помочь, нужна опора на правые круги. Таких ходоков Керенскому было много, но Львов был важен тем, что он, как бывший член правительства, имел доступ к телу. Все-таки его...
Бывший член Государственной Думы.
Ну да, его, так сказать, с порога не развернешь. Керенский говорит, да-да, конечно, ну,
вообще, узнаете, загадочная история, потому что у него никаких на самом деле связей ни с кем не было, он просто решил сыграть свою игру какую-то.
У него
странно.
Связи в этот момент были некоторые. Во-первых, он был вписан в Родзянковскую тусовку, которая заседала в Москве, и, ну, как все-таки бывшая государственная, знаете, подайте бывшему депутату бывшей Государственной Думы немножко власти.
Но с Корниловым он не был в контакте.
С Корниловым он вообще не был в контакте. Но он был в контакте с людьми, которые добивались контакта с Корниловым. Это кружок Аладьина, и там были георгиевские кавалеры, всякие тоже такие суетуны, которые в случае чего, позови вождь, мы прибежим и всех большевиков на вилы поднимем. И вот они хотели какого-то контакта. Ну, прямо к Корнилову ехать, а кто ты такой? А приехать от Керенского, это здорово. Меня типа Керенский послал для последних переговоров. Анекдот заключался в том, что эти переговоры шли полным ходом, и на миллиметр не сходилось. И в этом была тоже проблема. Потому что еще 25 августа из Могилевой ставки уезжает Саенков. Уезжает с совещания армейского, на котором возникло разногласие. Потому что Корнилов говорил, что нужно ограничить, вообще лучше всего убрать эти армейские комитеты и их контроль над офицерами. А Саенков говорил, что порядок надо наводить, и в этом нам помогут армейские комитеты. А почему это было так важно? Потому что, как показала корниловская история, эти армейские комитеты могли запросто арестовать
любого генерала.
И если Корнилов начнет действовать против гражданских лидеров, то любой военный переворот будет пресечен на корню. Поэтому разногласие у них было. Саенков уезжает, говорит, ну, мы почти все решили.
А, собственно, они все и решили.
Корпус движется.
Он с 22-го, по-моему, начал двигаться.
Комитет, он начал двигаться с начала августа. Uh-huh. То есть, это тоже доказательство, что заговор был. Они выдвигали...
Ну, заговор, его... который должен был санкционировать, собственно, через Саенкова сам премьер-министр.
Но дело в том, что если премьер-министр не санкционирует, мы продолжим действовать. И вот это нюанс, понимаете? Есть подготовка хорошего дела, а есть заговор.
Если он с нами не согласится. Но он же должен согласиться.
Если он с нами не согласится, мы его уберем. Uh-huh. Как же мы его...
Форос.
Мы его красиво уберем. Форос, да. Значит, но Форос будет не Форос, а будет тот же Могилев. Город с интересным названием.
Значит, и Львов. Что он делает дальше?
Да, но идет нет, нет, погодите, у нас еще Савенков на паровозе едет в Петроград. Он приезжает в Петроград и говорит, я выиграл битву направо. Нужно срочно вводить смертную казнь в тылу.
И войска к Петрограду.
Потому что войска подходят к Петрограду. Мы ставим на правительстве вопрос, правительство разваливается, начинаются какие-то волнения, какой-то кризис, войска входят, громят это все под видом восстания большевиков. Хотя это явно будет не восстание большевиков, большевики как-то будут в этом участвовать, но тут уж кто разберется. И мы устанавливаем диктатуру, ну, во имя Керенского, но с сильным человеком Савенковым, который контролирует эти войска, он как бы в тусовке Корниловской. И переформатируем структуру власти. И тут появляется Львов, ясные очи Корнилова, и говорит, я приехал от Керенского, давайте решать, как переформатировать структуру власти. Корнилов страшно рад, наконец-то. Савенков, видимо, приехал, там поговорил. Они прислали Львова, ну, потому что Савенков будет ехать туда-обратно, это станет слишком заметно. Для всех, ну, мы же государственный переворот делаем против той структуры власти, которая есть. В нее же не только Керенский входит, а еще вот эти вот проклятые левые. И они начинают обсуждать. Львов оказывается, ну, таким замечательным человеком, что Корнилов просто тает. Потому что Львов говорит, а что нам Керенский? Ну, вы вождь, вы, так сказать, вот, вы замечательный. Давайте Керенского возьмем министром юстиции. Это самое ему место. Ну, Савенкова возьмем, кого еще, генерала Алексеева возьмем. Но в основном же правые круги. Давайте соберем здесь вот все правые круги. Здесь Могилеве. Пригласим сюда Керенского, Савенкова, Плеханова. Создадим здесь новое правительство. Старый же распадется вот-вот. Какая замечательная схема. Корнилов говорит, да, замечательная, интересная схема.
Но может не получиться.
Нет, этого он не говорит, потому что а почему может не получиться, когда все так
разумно? Комитет национальной обороны как-то так это хотели.
Дело в том, что Корнилов не хотел управлять страной, он не умел этого банально. Он это понимал. Он хотел руководить всем, но заниматься войной. Он видел в себе Наполеона. Хотя наполеоновских успехов не было, одни поражения. Он как раз Ригу сдал незадолго перед этим. И активно думал, на что бы свалить, потому что, ну, конечно, разложение армии. Тут я буду сидеть в Могилеве, возглавлять комитет этот, ну, как бы коллективное такое, коллективного президента. Но я буду его председателем. А мы сделаем правительство, и в это правительство идет и Керенский, ну, видимо, уже не председателем. Ну, решим, может быть, ну, в общем, люди будут управлять в Петрограде, мои люди, там, ну, возьмите социалистов для вида и так далее. Вот такая схема. И с этой схемой Львов едет в Петроград, к Керенскому. Приезжает. И по дороге встречает кучу людей. И всем чего-то говорит. И все они потом в мемуарах нам это рассказывают, и мы очень радуемся. Потому что одному офицеру он говорит, Керенский, да он оказался бабой. И мы понимаем, что Львов не любит Керенского. Львов хочет Керенского. И Львов понимает, что на самом деле он блефует. У него нет...
Полномочий нет.
Никаких полномочий. Он немножко, так сказать, вот обвел вокруг пальца Корнилова. Он такой суперпосредник. Он приезжает к Керенскому и излагает это все в виде ультиматума. Что, более того, он произносит потрясающую фразу «Вы под колпаком». 17 мгновений весны просто. «Вы под колпаком у Корнилова». Керенский... Так, выслушивает все это.
А он просит его написать прямо.
Нет, там,
тот,
нет,
там
нет,
по пунктам нет,
не
формулирует.
Он не просто написать, а он просит его это повторить при свидетеле, который прячется за кулисами.
То есть, но это уже потом, это после разговора с Корниловым.
Тут что интересно, тут интересно во всей этой истории, что Керенский действительно оказался бабой. Но не той бабой, на которую они рассчитывали. Он оказался не трусливой бабой, как вот Львов употребляет это слово. Он оказался такой актрисой. Знаете, вот это мне напоминает Сомерсета Моэма, театр. Джулия Ламберт, которая увидела, что ее Эвис Крайтон хочет вытеснить со сцены. Что? Ну, сейчас я вам покажу шекспировские страсти. И он начинает бороться с заговором методами 16 века. Он берет с этого Львова этот ультиматум.
А тот пишет уже даже не то, что ему
Корнилов. Он пишет две вещи, которые они согласовали, которые, конечно, с точки зрения Керенского, с точки зрения, собственно, той системы, которая существовала, они, конечно, преступны. Вся власть переходит к верховному главнокомандующему.
Ну, тут вопрос, согласовали или не согласовали. Мне кажется, что он от себя добавил,
нет, том,
а времени-то мало.
Дело в том, что потом Корнилов будет действовать против временного правительства. Корнилов не отрицал на следствии, что эти разговоры велись. Он отрицал, что он выдвинул ультиматум. Он выдвинул как бы политическую концепцию. И вот эта политическая концепция, она у него в голове-то и была. Львов ее просто выдал. 28 августа они бы это сделали все равно.
Но тут мы с Александром Шубиным вынуждены сделать паузу и сказать вам, что нам придется рассказывать дальше про генерала Корнилова в следующей передаче о том, что, собственно, происходило после вот этого просто критического момента в российской истории. Всем спасибо, всего доброго.
Цена революции.